Енгельс Конраду Шмидту. Том 37. Страницы с 414 по 422. Значительная часть этого письма была впервые опубликована в приложении к Лейпцигер Volkszeitung, номер 250, 26 сентября 1895 года. В Берлин. Лондон, 27 октября 1890 года. Дорогой Шмидт, пользуюсь первой свободной минутой, чтобы ответить вам. Я полагаю, что вы поступите правильно, если примете предложение Цюрихер Пост. Вы там можете научиться кое-чему в области экономики, в особенности, если будете иметь в виду, что Цюрих – это все еще только денежный и спекулятивный рынок третьего разряда, и поэтому все возникающие там впечатления ослаблены благодаря двойному и тройному отражению или намеренно искажены. Но вы на практике познакомитесь со всем механизмом и будете вынуждены следить за биржевыми отчетами из первых рук из Лондона, Нью-Йорка, Парижа, Берлина, Вены, и тогда перед вами предстанет мировой рынок в его отражении как денежный рынок и рынок ценных бумаг. С экономическими, политическими и другими отражениями дело обстоит точно так же, как и с отражениями в человеческом глазу. Они проходят через собирательную линзу и поэтому представляются в перевернутом виде вниз головой. Только отсутствует нервный аппарат, который для нашего представления поставил бы их снова на ноги. Биржевик видит движение промышленности и мирового рынка только в перевернутом отражении денежного рынка и рынка ценных бумаг, и поэтому следствие становится для него причиной. Страница 415. Это я наблюдал еще в 40-х годах в Манчестере. Энгельс имеет в виду свое пребывание в Манчестере в 1842-1844 годах для изучения коммерческого дела на бумагопредельной фабрике в Манчестере, принадлежавшей фирме Эрмин и Энгельс. Эти годы сыграли важную роль в формировании мировоззрения Энгельса, в его переходе от идеализма к материализму и от революционного демократизма к коммунизму. Лондонские биржевые отчеты были совершенно непригодны для того, чтобы составить по ним представление о ходе развития промышленности и ее периодических максимумах и минимумах, потому что эти господа пытались объяснять все явления кризисами денежного рынка, которые ведь по большей части сами являлись всего лишь симптомами. Тогда речь шла о том, чтобы начисто отрицать происхождение промышленных кризисов из временного перепроизводства. И дело поэтому имело к тому же еще и тенденциозную сторону, побуждающую прибегать к извращениям. Теперь этот пункт отпадает, для нас, по крайней мере, раз и навсегда. И к тому же несомненным фактом является то обстоятельство, что денежный рынок также может иметь свои собственные кризисы, при которых прямые нарушения промышленного производства играют лишь подчиненную роль или даже не играют никакой роли. Здесь надо кое-что выявить еще и исследовать, особенно в историческом плане за последние 20 лет. Там, где существует разделение труда в общественном масштабе, отдельные процессы труда становятся самостоятельными по отношению друг к другу. Производство является в последнем счете решающим. Но как только торговля продуктами обособляется от производства в собственном смысле слова, Она следует своему собственному движению, над которым в общем и целом главенствует движение производства, но которое в отдельных частностях и внутри этой общей зависимости следует опять-таки своим собственным законам, присущим природе этого нового фактора. Это движение имеет свои собственные фазы и, в свою очередь, оказывает обратное действие на движение производства. Открытие Америки было вызвано жаждой золота, которая еще до этого гнала португальцев в Африку, сравни Зёдбер, добыча благородных металлов. Потому что столь сильно развивавшаяся в XIV и XV веках европейская промышленность и соответствовавшая ей торговля требовали больше средств обмена, чего Германия, великая страна серебра, в 1450-1550 годах не могла доставить. Завоевание Индии португальцами, голландцами, англичанами с 1500 по 1800 год имело целью импорт из Индии. Об экспорте туда никто не помышлял. И все же какое колоссальное обратное действие оказали на промышленность эти открытия и завоевания, вызванные чисто торговыми интересами. Только потребность экспорта в эти страны создала и развела крупную промышленность. Так и с денежным рынком. Как только торговля деньгами отделяется от торговли товарами, она приобретает при известных условиях, определяемых производством и торговлей товарами, и в этих пределах свое собственное развитие имеет особые законы и фазы, которые определяются ее собственной природой. Страница 416. Когда же вдобавок к этому торговля деньгами в своем дальнейшем развитии расширяется до торговли ценными бумагами, причем эти ценные бумаги состоят не только из государственных бумаг, но к ним присоединяются и акции промышленных и транспортных предприятий, и торговля деньгами завоевывает таким образом прямое господство над частью производства, которое в общем и целом господствует над нею, тогда обратное действие торговли деньгами на производство становится еще сильнее и сложнее. Торговцы деньгами являются собственниками железных дорог, шахт, металлургических заводов и так далее. Эти средства производства приобретают двоякий характер. Их работа должна приспосабляться то к интересам непосредственного производства, то к потребностям акционеров, поскольку они же являются банкирами. Самые яркие примеры этого – североамериканские железные дороги. Вся их работа зависит в данное время от биржевых операций какого-нибудь Джея Гулда, Вандербилта и так далее. Операции совершенно чуждых деятельности отдельной дороги и ее интересам как средство сообщения. И даже здесь, в Англии, мы наблюдали десятилетиями продолжавшуюся борьбу различных железнодорожных обществ из-за разграничения их территорий. Борьбу, в которой растрачивались колоссальные деньги не в интересах производства и транспорта, а исключительно в силу соперничества, преследовавшего большей частью лишь цель облегчить биржевые операции торговцев деньгами, владеющих акциями. В этих нескольких замечаниях о моем понимании отношения производства к торговле товарами и их обоих к торговле деньгами, я в основном уже ответил на ваши вопросы об историческом материализме вообще. Это легче всего понять с точки зрения разделения труда. Общество порождает известные общие функции, без которых оно не может обойтись. Предназначенные для этого люди образуют новую отрасль разделения труда внутри общества. Тем самым они приобретают особые интересы, также и по отношению к тем, кто их уполномочил. Они становятся самостоятельными по отношению к ним, и появляется государство. А затем происходит то же, что и при торговле товарами, и позднее при торговле деньгами. Новая самостоятельная сила, правда, в общем и целом должна следовать за движением производства, но она, в свою очередь, оказывает обратное воздействие на условия и ход производства в силу присущей ей, или, вернее, однажды полученной ею и постепенно развивавшейся дальше относительной самостоятельности. Страница 417. Это есть взаимодействие двух неодинаковых сил. С одной стороны, экономического движения, а с другой – новой политической силы, которая стремится к, возможно, большей самостоятельности. И раз уже она введена в действие, обладает также и собственным движением. Экономическое движение в общем и целом проложит себе путь, но оно будет испытывать на себе также и обратное действие политического движения, которое оно само создало – и которые обладают относительной самостоятельностью. На экономическое движение оказывает влияние, с одной стороны, движение государственной власти, а с другой – одновременно с нею порожденной оппозиции. Как на денежном рынке отражается в общем и целом и с указанными выше оговорками движение промышленного рынка, и, конечно, отражается превратно, так и в борьбе между правительством и оппозицией отражается борьба уже до этого существующих и борющихся классов, и точно так же превратно. Уже не прямо, а косвенно, не как борьба классов, а как борьба за политические принципы. И притом так превратно, что потребовались тысячелетия для того, чтобы нам стало ясно, в чем суть. Обратное действие государственной власти на экономическое развитие может быть троякого рода. Она может действовать в том же направлении, тогда развитие идет быстрее. Она может действовать против экономического развития, тогда в настоящее время у каждого крупного народа она терпит крах через известный промежуток времени. Или она может ставить экономическому развитию в определенных направлениях преграды и толкать его в других направлениях. Этот случай сводится, в конце концов, к одному из предыдущих. Однако ясно, что во втором и третьем случаях политическая власть может причинить экономическому развитию величайший вред и может вызвать растрату сил и материала в массовом количестве. Кроме того, имеется еще случай завоевания и грубого уничтожения экономических ресурсов, вследствие чего прежде, при известных обстоятельствах, бесследно гибли все результаты экономического развития целой местности или нации. Теперь этот случай имеет по большей части противоположные последствия, по крайней мере у больших народов. Побежденный в итоге выигрывает иногда и в экономическом, и в политическом, и в моральном отношениях, больше, чем победитель. С правом дело обстоит точно так же. Как только становится необходимым новое разделение труда, создающее профессиональных юристов, открывается опять-таки новая самостоятельная область, которая при всей своей общей зависимости от производства и торговли все же обладает особой способностью обратно воздействовать на эти области. Страница 418. В современном государстве право должно не только соответствовать общему экономическому положению, не только быть его выражением, но также быть внутренне согласованным выражением, которое не опровергало бы само себя в силу внутренних противоречий. А для того, чтобы этого достичь, точность отражения экономических отношений нарушается все больше и больше, и это происходит тем чаще, чем реже случается, что кодекс законов представляет собой резкое, несмягченное, неискаженное выражение господства одного класса, ведь это противоречило бы понятию права. Чистое, последовательное понятие права революционной буржуазии эпохи 1792-1796 годов, фальсифицировано во многих отношениях уже в кодексе Наполеона, а в той мере, в какой это понятие права в нем воплощено, оно должно претерпевать ежедневно всяческие смягчения благодаря возрастающей силе пролетариата. Но это не мешает тому, что Кодекс Наполеона является тем сводом законов, который лежит в основе всех новых кодификаций во всех частях света. Таким образом, ход правового развития состоит по большей части только в том, что сначала пытаются устранить противоречия, вытекающие из непосредственного перевода экономических отношений в юридические принципы, и установить гармоническую правовую систему, а затем влияние и принудительная сила дальнейшего экономического развития опять постоянно ломают эту систему и втягивают ее в новые противоречия. Я здесь говорю пока только о гражданском праве. Отражение экономических отношений в виде правовых принципов точно так же необходимо ставит эти отношения на голову. Этот процесс отражения происходит помимо сознания действующего. Юрист воображает, что оперирует априорными положениями, а это всего лишь отражение экономических отношений. Таким образом, все стоит на голове. А что это извращение, представляющее собой, пока оно еще не раскрыто, то, что мы называем идеологическим воззрением, в свою очередь оказывает обратное действие на экономический базис и может его в известных пределах модифицировать, это мне кажется само собой разумеющимся. Основа наследственного права – экономическая, если предположить одинаковую ступень развития семьи. Несмотря на это, будет очень трудно доказать, что, например, в Англии абсолютная свобода завещаний, а во Франции сильное ее ограничение, объясняются во всех частностях только экономическими причинами. Но и то, и другое оказывает очень значительное обратное действие на экономику, благодаря тому, что влияет на распределение имуществ. Страница 419. Что же касается тех идеологических областей, которые еще выше парят в воздухе, религия, философия и так далее, то у них имеется предисторическое содержание, находимое и перенимаемое историческим периодом. Содержание, которое мы теперь назвали бы бессмыслицей. Эти различные ложные представления о природе, о существе самого человека, о духах, волшебных силах и так далее, имеют по большей части экономическую основу лишь в отрицательном смысле. Низкое экономическое развитие предисторического периода имеет в качестве дополнения, а порой в качестве условий и даже в качестве причины, ложные представления о природе. И хотя экономическая потребность была и с течением времени все более становилась главной пружиной прогресса в познании природы, все же было бы педантизмом, если бы кто-нибудь попытался найти для всех этих первобытных бессмыслиц экономические причины. История наук есть история постепенного устранения этой бессмыслицы или замены ее новой, но все же менее нелепой бессмыслицей. Люди, которые этим занимаются, принадлежат опять-таки к особым областям разделения труда, и им кажется, что они разрабатывают независимую область. И поскольку они образуют самостоятельную группу внутри общественного разделения труда, постольку их произведения, включая их ошибки, оказывают обратное влияние на все общественное развитие, даже на экономическое. Но при всем том, они сами опять-таки находятся под господствующим влиянием экономического развития. В философии, например, это можно легче всего доказать для буржуазного периода. Гоббс был первым современным материалистом в духе XVIII века. Но он жил в то время, когда абсолютная монархия во всей Европе переживала период своего расцвета, а в Англии вступила в борьбу с народом и был сторонником абсолютизма. Локк. был в религии, как и в политике, сыном классового компромисса 1688 года. Имеется в виду государственный переворот 1688 года, в результате которого в Англии была низложена династия Стюартов и установлена конституционная монархия во главе с Вильгельмом Оранским с 1689 года, основанная на компромиссе между землевладельческой аристократией и крупной буржуазией. В английской буржуазной историографии этот государственный переворот получил название «Славной революции». Английские деисты и их более последовательные подражатели, французские материалисты, были настоящими философами буржуазии, французы – даже философами буржуазной революции. Деисты, сторонники религиозно-философского учения, признающего Бога как безличную разумную первопричину мира, но отрицающего его вмешательство в жизнь природы и общества. В условиях господства феодально-церковного мировоззрения деизм нередко выступал с рационалистических позиций, критикуя средневековое теологическое мировоззрение, разоблачая паразитизм и шарлатанство духовенства. Однако деисты в то же время шли на компромисс с религией, выступая за сохранение ее для народных масс в рациональной форме. В немецкой философии от Канта до Гегеля отразился немецкий обыватель то в позитивном, то в негативном смысле. Но как особая область разделения труда, философия каждой эпохи располагает в качестве предпосылки определенным мыслительным материалом, который передан ей ее предшественниками и из которого она исходит. Этим объясняется, что страны экономически отсталые в философии все же могут играть первую скрипку. Франция в XVIII веке по отношению к Англии, на философию которой французы опирались, а затем Германия по отношению к первым двум. Страница 420. Но как во Франции, так и в Германии философия, как и всеобщий расцвет литературы в ту эпоху, была также результатом экономического подъема. Преобладание экономического развития, в конечном счете, также и над этими областями, для меня неоспоримо. Но оно имеет место в рамках условий, которые предписываются самой данной областью. Философии, например, воздействием экономических влияний, которые, опять-таки, оказывают действие по большей части только в своем политическом и тому подобном выражении, на имеющийся налицо философский материал, доставленный предшественниками. Экономика здесь ничего не создает заново, но она определяет вид изменений и дальнейшего развития имеющегося налицо мыслительного материала. Но даже и это она производит по большей части косвенным образом. Между тем, как важнейшее прямое действие на философию оказывают политические, юридические, моральные отражения. О религии я сказал самое необходимое в последней главе брошюры о Фейербахе. Энгельс, Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии. Следовательно, если Барт полагает, что мы отрицали всякое обратное влияние политических и так далее отражений экономического движения на само это движение, то он просто сражается с ветряными мельницами. Ему следует заглянуть лишь в 18-е брюмера Маркса, где речь идет почти только о той особой роли, которую играет политическая борьба и события, конечно, в рамках их общей зависимости от экономических условий. Или посмотреть «Капитал», например, отдел о рабочем дне, где показано, какое решительное действие оказывает законодательство, которое ведь является политическим актом, или отдел, посвященный истории буржуазии, 24 глава. Главу о рабочем дне в первом томе «Капитала» смотри настоящее издание, том 23, страницы с 242 по 311. Главу 24 под названием «Так называемое первоначальное накопление», страницы 725 по 773. К чему же мы тогда боремся за политическую диктатуру пролетариата, если политическая власть экономически бессильна? Насилие, то есть государственная власть, это тоже экономическая сила. Но у меня сейчас нет времени критиковать саму книгу «Барт. Философия истории Гегеля и гегельянцев» до Маркса и Гартмана включительно. Сначала должен выйти третий том «Капитала», да и вообще я считаю, что это отлично может сделать, например, Бернштейн. Чего всем этим господам не хватает, так это диалектики. Они постоянно видят только здесь причину, там следствие. Они не видят, что это пустая абстракция, что в действительном мире такие метафизические полярные противоположности существуют только во время кризисов, что весь великий ход развития происходит в форме взаимодействия, хотя взаимодействующие силы очень неравны. Экономическое движение среди них является самым сильным, первоначальным, решающим. Что здесь нет ничего абсолютного, а все относительно. Для них Гегеля не существовало. Страница 421. Что касается партийной склоки, то господа из оппозиции меня в нее вовлекли насильно, так что мне не оставалось никакого выбора. Манера, с какой обошелся со мной господин Эрнст, не поддается никакому описанию, если не назвать ее просто мальчишеской. В связи с появлением в газете «Volksstimme» 16 сентября 1890 года статьи Эрнста, искажавшего высказывания Энгельса и пытавшегося объявить его солидарным с выступлениями молодых, Энгельс написал статью «Ответ господину Паулю Эрнсту». Смотри настоящее издание, том 22, страницы с 85 по 90, в которую включил часть своего письма Эрнсту от 5 июня 1890 года. Эрнст Пауль, 1866-1933 годы, немецкий публицист, критик и драматург. В конце 80-х годов примкнул к социал-демократии. Один из лидеров молодых. В 1891 году исключен из социал-демократической партии. Впоследствии примкнул к фашизму. О том, что этот человек болен и принужден писать, чтобы жить, я сожалею, но тот, кто обладает такой богатой фантазией, что не может прочесть ни строчки без того, чтобы не вычитать совершенно противоположное сказанному, тот может применять свою фантазию в другой области, а не в нефантастической области социализма. Пусть пишет романы, драмы, художественную критику и прочее в этом роде. Этим он повредит лишь буржуазному образованию и принесет пользу нам. Быть может, он тогда настолько усовершенствуется, что в состоянии будет дать что-нибудь и на нашем поприще. Должен, однако, сказать, что такой кучи незрелой ерунды и абсолютной глупости, какую показала эта оппозиция, мне еще никогда и нигде не приходилось встречать. И эти зеленые юнцы, не видящие ничего, кроме своего безграничного самомнения, хотят предписывать партийную тактику. Из одной единственной корреспонденции Бебеля, венской «Arbeiterzeitung», я узнал больше, чем из всей чепухи, исходящей от этих людей. По-видимому, имеется в виду корреспонденция в Arbeiter Zeitung номер 41 10 октября 1890 года в рубрике «Ausland Deutschland» – «За граница Германия», помеченная «Берлин 7 октября». И они воображают, что стоит большего, чем этот ясный ум, так изумительно правильно воспринимающий обстоятельства и так убедительно рисующий их в двух словах. Все это билетристы-неудачники. Но даже и удачливый билетрист – малоприятный субъект. Мне было бы жаль, если бы «Фолькс-трибюне» перестало существовать. При вашем руководстве как редактора – выяснилось, что такой еженедельник более теоретического, нежели злободневного содержания, может уже кое-что дать. А я ведь знаю, что у вас за сотрудники. Правда, сомнительно, пожалуй, сможет ли он удержаться наряду с Neue Zeit с тех пор, как он стал выходить еженедельно. Во всяком случае, вы лично будете рады сложить в себя все радости и горести редактора, и найти время для других занятий, кроме чисто журналистской работы. Да и в Берлине в ближайшее время будут еще всякие отголоски последнего скандала, и тот, кому приходится со всем этим возиться, вряд ли сможет толком работать. Опубликование отрывка из моего письма не повредило, но лучше все-таки этого не делать. Речь идет об опубликовании части письма Энгельса Шмидту от 5 августа 1890 года в Берлинер Фолькс-Трибюне, номер 39, 27 сентября 1890 года. Смотри настоящий том, страницы 370-371. Страница 422. В письмах пишешь по памяти, быстро, не проверяя и так далее, и всегда может проскользнуть выражение, к которому прицепится кто-нибудь из тех, кого у нас на Рейне называли «Коринтеншайсер» — «мелкий пакостник», и выведет из него бог знает какую чепуху. Спасибо за ваши поздравления, присланные мне заранее к моему 70-летию. До него еще добрый месяц. Я пока чувствую себя довольно хорошо. Только глаза все еще надо щадить, и нельзя писать при газовом освещении. Будем надеяться, что положение не изменится. Пора, однако, кончать. С сердечным приветом, ваш Энгельс. Впервые полностью опубликовано в журнале «Социалистische Monatshefte» номера 20 и 21 1920 год. Печатается по рукописи, перевод с немецкого.